раздел второй. Филипп еще не привык спать в отдельной спальне. Он скучал по духоте монашеской опочивальни, поворочившимся и сопевшим во сне братьям, по возне, которая поднималась, когда кто-нибудь из старых монахов отправлялся в отхожее место. Обычно за ним следовали и другие старики. Вся эта процессия ужасно забавляла молодежь. Одиночество не мешало Филиппу только по вечерам, когда он смертельно уставал, но среди ночи, отслужив за утренню, он уже не мог заставить себя снова лечь спать. Вместо того, чтобы вернуться в свою огромную мягкую постель, было даже неловко, как быстро он к ней привык, он разводил огонь и читал при свете свечи, или, встав на колени, молился, или просто сидел и думал. А ему было о чем думать. Финансы монастыря находились даже в худшем состоянии, чем он ожидал. Возможно, главной причиной этого было то, что монастырь получал слишком мало наличных денег. Он владел обширными землями, но многие хозяйства были отданы в длительную аренду за низкую плату, и некоторые из них расплачивались с монастырем натурой. Столько-то мешков муки, столько-то бочек яблок, столько-то телег репы. Теми же хозяйствами, которые не были сданы в аренду, управляли сами монахи, но они, казалось, были совершенно не способны производить излишки продуктов для продажи. Другим важным источником доходов были находившиеся в собственности монастыря церкви, платившие ему десятину. К сожалению, большинство из них контролировались ризничами, и Филипп столкнулся с некоторыми трудностями, когда решил точно выяснить, сколько же тот получал денег и как их тратил. Никаких записей на этот счет не велось, однако было ясно, что доходы Ризничева были слишком малы, или он слишком неумело распоряжался ими, чтобы поддерживать церковь в хорошем состоянии, хотя за многие годы он собрал внушительную коллекцию драгоценной посуды и украшений. Филипп не мог получить полную картину состояния дел, пока не найдет время лично объехать обширные владения монастыря, но общее представление он все же имел. И кроме того, чтобы оплатить текущие расходы, старый приор уже несколько лет занимал деньги у ростовщиков Винчестера и Лондона. Когда Филипп узнал об этом, он пришел в полное уныние. Однако по мере того, как он размышлял и молился, решение начало вырисовываться. Его план состоял из трех этапов. Он начнет с того, что приберет к рукам доходы монастыря. В настоящее время каждый монастырский чин сам осуществлял контроль за своей долей собственности и исполнял свои обязанности, используя для этого получаемые им деньги. Келарь, ризничий, смотритель дома для приезжих, воспитатель послушников и надзиратель больницы. Все они имели свои хозяйства и церкви. Естественно, ни один из них в жизни не признался бы, что у него слишком много денег, и если у них появлялись хоть какие-то излишки, они старались как можно быстрее их потратить, боясь, что их отнимут. Филипп решил учредить новую должность управляющего хозяйством, чьей заботой будет собирать все без исключения полагающиеся монастырю деньги и каждому отдельно выдавать ровно столько, сколько ему необходимо. Разумеется, управляющим должен был быть кто-то, кому бы Филипп полностью доверял. Сначала он склонялся к тому, чтобы эту работу поручить белобрысому Кадберту, келлерю, но затем вспомнил, с каким отвращением Кадберт относился ко всякого рода писаниям. А это было плохо. Впредь все доходы и расходы должны будут заноситься в специальную книгу. В конце концов, Филипп решил назначить управляющим хозяйством брата Милиуса, молодого повара. Конечно, кому бы Филипп не доверил новую должность, монастырским чинам эта идея все равно пришлась бы не по нутру. Но командовал здесь он, а большинство монахов — которые либо знали, либо догадывались о тяжелом положении монастыря, в любом случае поддержали бы его. Когда он станет распоряжаться деньгами, Филипп приступит к осуществлению второго этапа своего плана. Арендная плата со всех дальних хозяйств будет взиматься деньгами. Это позволит положить конец дорогостоящим перевозкам продуктов на большие расстояния. Так, в Йоркшире у монастыря было владение, которое платило ренту в размере 12 барашков и каждый год честно посылало их в Кингсбридж. Хотя стоимость перевозки превышала стоимость самих барашков, да еще половина из них всегда дохла по дороге. В будущем производить продукты для монастыря будут только ближние хозяйства. Он также планировал изменить существующую систему, при которой каждое хозяйство производило всего понемногу, немного зерна, немного мяса, немного молока и так далее. Филипп давно уже пришел к выводу, что это было расточительно. Каждое хозяйство могло произвести разного вида продукции в количестве, достаточном только для его собственных нужд. Или, вернее сказать, каждое хозяйство могло потребить как раз столько, сколько оно производило. Филипп же хотел, чтобы каждое хозяйство сосредоточило свои усилия на производстве чего-нибудь одного. Таким образом, все зерновые будут выращиваться в деревнях Сомерсета, где у монастыря, кроме всего прочего, было еще и несколько мельниц, на зеленых холмах Уилтшира будет пастись скот, там будут производить масло и мясо, а в маленькой обители святого Иоанна, что в лесу, будут выращивать коз и делать сыр. Но самой главной задумкой Филиппа было превратить все средние хозяйства, те, что располагались в неплодородных или посредственных землях, особенно в гористой местности, в овцеводческие. Свое детство он провел в монастыре, который занимался разведением овец, в той части Уэльса все занимались овцеводством, и сколько себя помнил, из года в год цена на шерсть медленно, но уверенно росла. Через несколько лет овцеводство могло бы решить денежную проблему монастыря. Это было вторым этапом его плана. Третьим же этапом было разрушить собор и построить новый. Существующий собор был старым, некрасивым и недобрым, а то, что рухнула северо-западная башня, свидетельствовало о возможной ветхости всего сооружения. Современные церкви были выше, длиннее и, что самое важное, светлее. В них также были предусмотрены места для гробниц и святых реликвий, которые привлекали паломников. Все чаще и чаще в соборах можно было увидеть небольшие дополнительные алтари и особые часовенки, воздвигнутые в честь отдельных святых. Хорошо спроектированная церковь, отвечающая многочисленным требованиям прихожан, могла бы привлечь гораздо больше верующих и паломников, чем Кингсбридж сейчас, и таким образом на многие годы обеспечить свое существование. Когда Филипп приведет финансы монастыря в полный порядок, он обязательно построит новую церковь, которая будет символизировать возрождение Кингсбриджа. Это станет венцом всей его жизни. Он подумал, что деньги для начала строительства у него появятся только лет через 10. Боже, ему тогда будет почти 40 лет. Однако где-то через год он надеялся, что сможет позволить себе сделать ремонт, который придаст собору, если не великолепный, то хотя бы вполне приличный вид. Теперь, когда у Филиппа был четкий план, он снова чувствовал себя бодрым и полным оптимизма. Обдумывая детали, он услышал какой-то неясный стук, словно где-то далеко хлопнула тяжелая дверь. «Должно быть, кто-нибудь бродит в опочивальне или на галерее», — подумал он, и, решив, что если что случилось, он об этом очень скоро узнает, снова вернулся в своих мыслях к рентам и налогам. Еще одним важным источником богатства для монастыря были дары родителей мальчиков, которые становились послушниками, но для того, чтобы привлекать в монастырь больше детей из зажиточных семей, нужно иметь процветающую школу. Его размышления снова были прерваны, на этот раз уже более мощным ударом, от которого весь дом слегка содрогнулся. Это уже совершенно не было похоже на хлопающую дверь. «Да что там происходит?» — недоумевал Филипп. Он подошел к окну и распахнул ставни. От ударившего в лицо порыва холодного ветра он поежился. Выглянув, он обвел глазами церковь, часовню, крытую галерею, опочивальню и стоящую за ней кухню. В свете луны все выглядело тихо и мирно. Воздух был таким морозным, что когда он вдохнул, у него заныли зубы. Но все же что-то здесь было не так. Филипп принюхался. Он почувствовал запах дыма. Он обеспокоенно нахмурился, однако огня нигде не было видно. Отойдя от окна, он снова потянул носом воздух, думая, что, возможно, это был запах дыма из его очага. Нет, не похоже. Озадаченный и встревоженный, он спешно обулся, подхватил сутану и выбежал из дома. По мере того, как он приближался к галерее, запах дыма становился сильнее, сомнений уже не было. В монастыре что-то горело. Прежде всего он подумал, что это кухня. Подавляющее большинство пожаров случалось именно там. Через проход между южным трансептом и часовней он очутился на площади, возле крытой галереи. В дневное время он мог бы попасть на кухонный двор через трапезную, но на ночь она закрывалась, поэтому он прошел через арку и, свернув направо, оказался с задней стороны кухни. Никаких признаков пожара не было, как не было их и в пекарне с пивоварней, да и запах дыма здесь казался не таким сильным. Филипп пробежал чуть дальше и посмотрел на стоявший в другом конце двора дом для приезжих и конюшню. Там все было спокойно. Уж нет ли пожара в опочивальне? Ведь она была единственным оставшимся зданием, в котором имелся очаг. Эта мысль привела его в ужас. Пока он бежал назад, его воображение нарисовало чудовищную картину угоревших от дыма монахов, без чувств лежащих в пылающей опочивальне, но едва он подбежал к ней, дверь распахнулась, и на пороге со свечой в руке появился Катберт. «Чувствуешь?» — тут же спросил он. «Да, монахи не пострадали. Здесь нет огня». Филипп облегченно вздохнул. В конце концов, его паства была невредима. «Где же тогда?» «Может, на кухне?» — предположил Катберт. «Там нет, я проверил». Теперь, когда Филипп знал, что его люди не в опасности, он начал беспокоиться за имущество. Он только что думал о доходах монастыря и прекрасно понимал, что денег на ремонт зданий у него сейчас не было. Филипп взглянул на церковь. Ему показалось, что в ее окнах он увидел слабый красноватый отблеск. «Катберт, возьми у Ризничева ключ от церкви. Я уже взял. Молодец». Они поспешили к двери южного трансепта. Не мешкая, Катберт повернул ключ. Как только дверь распахнулась, из нее повалил густой дым. У Филиппа оборвалось сердце. Ну каким образом могла загореться церковь? Он вошел внутрь. То, что он увидел, привело его в замешательство. На полу вокруг алтаря и в южном трансепте валялись огромные горящие бревна. Как они сюда попали? Почему от них так много дыма и откуда исходит этот гул бушующего пламени? «Посмотри наверх!» — крикнул Катберт. Филипп поднял глаза. И ему все стало ясно. Он в ужасе уставился на яростно горевший потолок, словно наверху была преисподня. В образовавшейся дыре виднелись почерневшие полыхающие балки крыши, языки пламени и клубы дыма, кружась, бешено метались в какой-то дьявольской пляске. Потрясенный Филипп неподвижно стоял, задрав голову, и смотрел, не в силах оторваться от этого зрелища, пока у него не заболела шея. Затем, очнувшись, он собрался с мыслями. Он подбежал к алтарю и оглядел церковь. Вся крыша была в огне. Он в отчаянии подумал, как же мы будем ее заливать. Но, представив бегущих с ведрами монахов, понял, что все это невозможно. Даже если бы у него в распоряжении была сотня людей, они все равно не смогли бы поднять на крышу достаточное количество воды, чтобы залить весь этот бушующий ад. С упавшим сердцем он осознал, что крыша сгорит полностью, и пока он не найдет деньги на ее ремонт, в церковь будет падать снег и лить дождь. Треск и грохот заставили его вновь посмотреть вверх. Прямо над ним начало медленно крениться огромное бревно. Он стремглав бросился назад в южный трансепт, где стоял насмерть перепуганный Катберт. Потрясенные Филипп и Катберт, забыв о собственной безопасности, наблюдали, как целая секция крыши, состоявшая из трех треугольных конструкций балок и поперечных досок с прибитыми к ним свинцовыми листами кровли, проваливалась в церковный неф. Крыша рухнула на одну из массивных каменных арок центральной части собора и с грохотом, подобным раскатам грома, своим громадным весом раздавила ее. Все это происходило очень медленно, медленно падали балки, медленно разваливалась треснувшая арка и медленно летели в разные стороны обломки камней. За ними беспорядочно посыпались остальные балки крыши, и, наконец, с протяжным гулом задрожала часть стены алтаря и с грохотом завалилась в северный трансепт. Филипп был в смятении. То, как рушилось это массивное здание, просто ошеломляло. Прежде он никогда бы не подумал, что такое может случиться, и теперь с трудом верил собственным глазам. Сбитый с толку, он не знал, что делать. Катберт потянул его за рукав. «Уходим!» — прокричал он. Филипп все стоял. Он вспомнил, что рассчитывал привести в порядок финансы монастыря за 10 лет строжайшей экономии и упорного труда, и вот теперь он должен строить новую крышу, новую северную стену, а, возможно, и еще что-нибудь, если разрушения будут продолжаться. «Воистину, это дело рук дьявола», — подумал он. Как иначе морозной январской ночью могла загореться крыша? «Мы погибнем!» — заорал Катберт, и звучавшие в его голосе нотки обыкновенного человеческого страха дошли, наконец, до сознания Филиппа. Он повернулся, и они выбежали из церкви. Из опочивальни выскакивали встревоженные монахи. Естественно, они останавливались и смотрели на церковь, но стоявший возле двери повар Милиус отгонял их прочь от возможного обвала, приказывая бежать по дорожке соборной площади в направлении арки, где уже находился Том, указывавший монахам, в каком направлении следует уходить. Филипп услышал, как он говорил им: «Ступайте в дом для приезжих и держитесь подальше от церкви». «Он перестраховывается», — подумал Филипп. «Неужели здесь они не были бы в полной безопасности? Впрочем, лишняя предосторожность не повредит. Строго говоря, я сам должен был бы об этом позаботиться». Но осмотрительность Тома заставила его задуматься над тем, как далеко могут разлететься обломки рушащейся церкви. Если церковная площадь не была абсолютно безопасным местом, то как насчет часовни? Там, в боковой комнатке, с толстыми стенами и без окон, стоял обитый железом дубовый сундук, в котором хранились те небольшие деньги, что были у монастыря, да драгоценная посуда и все монастырские грамоты и документы на право владения. Через минуту он увидел казначея Алана, молодого монаха, работавшего с ризничем и следившего за церковным убранством. «Надо забрать из часовни казну. Где ризничий?» — спросил его Филипп. «Он уже ушел, отче. Ступай, найди его и возьми ключи, затем вынеси из часовни казну и отнеси в дом для приезжих. Живо!» Алан убежал. Филипп повернулся к Адберту. «Ты бы на всякий случай проследил за ним». Кадберт кивнул и последовал за Аланом. Филипп снова взглянул на церковь. Огонь неистовствовал все сильнее, и теперь во всех окнах ярко полыхали языки пламени. Его мысли вновь вернулись к делам. Ризничий должен был бы подумать о казне, вместо того, чтобы так поспешно спасать свою шкуру. Было ли еще что-нибудь, о чем он забыл? Все происходило с такой быстротой, что трудно было сосредоточиться. Монахи укрылись в безопасном месте, о казне позаботятся. Он забыл о святых мощах. В самом дальнем углу алтаря, за епископским троном, стояла каменная гробница древнеанглийского мученика святого Адольфа. В гробнице находился деревянный гроб с мощами святого. Время от времени для демонстрации гроба крышку гробницы поднимали. Сейчас святой Адольф уже не был столь почитаем, как в старые времена, когда к нему со всех концов стекались больные и от прикосновения к его гробнице чудесным образом исцелялись. Останки святых очень помогали церквям в привлечении верующих и паломников. Они приносили так много денег, что, стыдно сказать, известны случаи, когда монахи крали святые реликвии из других церквей. Филипп намеревался возродить интерес к Адольфу, поэтому святые мощи надо было спасти. Для того, чтобы поднять крышку гробницы и вынести гроб, Филиппу нужен был помощник, и о спасении этой реликвии тоже должен был бы позаботиться ризничий, но его нигде не было видно. Следующим, кто выскочил из опочивальни, был заносчивый помощник приора Ремигиус. Филипп подозвал его и сказал: «Ты поможешь мне спасти мощи святого». Светло-зеленые глаза Ремигиуса со страхом посмотрели на пылающую церковь, но после минутного колебания он последовал за своим приором. Войдя, Филипп остановился. С тех пор, как он выбежал отсюда, прошло ничтожно мало времени, но пожар заметно разбушевался. Едкий запах горящей смолы раздражал ноздри. Несмотря на бушующее пламя, казалось, в церкви был сквозняк. Дым вырывался в образовавшуюся в крыше дыру, и огонь затягивал через окна холодный воздух. Тяга была отличной. Светящиеся угли дождем посыпались на пол, а несколько догоравших под крышей бревен, похоже, были готовы упасть в любой момент. До этого Филипп сначала беспокоился за своих монахов, затем за имущество монастыря, а теперь он в первый раз испугался за себя и никак не мог решиться войти в этот пылающий ад. Но чем дольше он медлил, тем больше становилась опасность, и если бы он слишком долго думал об этом, присутствие духа окончательно покинуло бы его. Подобрав подол сутаны и крикнув Ремигиусу «За мной!», он рванулся вперед. Он бежал, петляя между горевшими на полу деревянными обломками и ежеминутно ожидая, что на него обрушится балка. Филипп бежал, чувствуя, как замирает сердце, и стараясь не закричать от напряжения. Наконец он добрался до бокового предела на другой стороне здания. На мгновение он остановился. Здесь было безопасно, ибо боковые пределы имели каменные сводчатые потолки. Рядом стоял Ремигиус. Наглотавшись дыма, Филипп задыхался и кашлял. Чтобы пересечь поперечный неф, потребовалось всего несколько мгновений, но это время показалось ему длиннее, чем полночное месса. «Мы погибнем!» — заорал Ремигиус. «Господь нам поможет!» — отозвался Филипп и подумал. «Тогда почему же мне так страшно?» Но сейчас было неподходящее время для богословия. Из поперечного нефа, держась поближе к боковому пределу, они повернули в алтарь. Филипп почувствовал жар, исходивший от весело горевших на хорах скамеек, и его пронзила боль утраты. Это были очень дорогие, покрытые чудесной резьбой скамьи. Однако он заставил себя выкинуть их из головы и, сосредоточившись на своей главной задаче, бросился в дальний конец алтаря. Гробница святого стояла в середине восточной стены церкви и представляла собой массивное каменное сооружение на невысоком постаменте. Филипп и Ремигиус должны были поднять каменную крышку, опустить ее рядом с гробницей, вытащить гроб и под падающими обломками крыши отнести его в боковой предел. Филипп посмотрел на Ремигиуса. Выпученные зеленые глаза помощника приора от страха сделались совсем круглыми. Стараясь не показать охватившего его ужаса, Филипп крикнул: «Берись за один конец, а я за другой!» и, не дожидаясь ответа, подлетел к гробнице, Ремигиус за ним. Они встали друг против друга, ухватились за каменную крышку и рванули ее вверх. Крышка даже не шелохнулась. Филипп понял, что ему надо было взять с собой несколько монахов, но было уже слишком поздно. Если бы он побежал за подмогой, то обратно они, возможно, просто не прошли бы. И все же он не мог бросить здесь святые мощи. С минуты на минуту могла рухнуть балка и раздавить гробницу, и тогда бы гроб сгорел, а прах развеялся по ветру. Это было бы страшным святотатством и огромной потерей для собора. Филиппа осенило. Зайдя сбоку гробницы, он жестом приказал Ремигиусу встать рядом с ним, затем опустился на колени и, подставив обе руки под нависавший край крышки, изо всех сил стал его поднимать. Ремигиус последовал его примеру. Крышка подалась. Они медленно приподняли ее, затем, продолжая поднимать, они осторожно встали с колен и, наконец, последним усилием опрокинули ее на другую сторону гробницы. Упавшая на пол каменная крышка раскололась надвое. Филипп заглянул внутрь. Гроб был в хорошем состоянии, дерево прекрасно сохранилось, и лишь железные ручки слегка потускнели. Филипп и Ремигиус наклонились и с разных сторон взялись за ручки. Затем они на несколько дюймов приподняли гроб, но он оказался гораздо тяжелее, чем можно было ожидать, и через минуту Ремигиус, не выдержав, опустил его. «Мне это не под силу». «Я ведь старше тебя», — проговорил он. Филипп подавил в себе желание нагрубить ему. Гроб, очевидно, был обит свинцом. Но теперь, когда они разбили крышку гробницы, он остался вовсе незащищенным. «Подойди сюда», — крикнул Филипп Ремигиусу. «Попробуем поставить его вертикально». Ремигиус обошел гробницу и встал рядом с Филиппом. Они довольно легко подняли одну сторону гроба, но тут Филипп понял, что в результате изголовье оказалось внизу, и поэтому теперь святой стоял вверх ногами, за что Филипп мысленно попросил у него прощения. Все это время вокруг них падали горящие головешки. Каждый раз, когда несколько искр попадало на сутану Ремигиуса, он неистово принимался по ним колотить, пока они не исчезали, и при каждом удобном случае исподволь озирался на горящую крышу.